Добрый день. Я предлагаю сразу же перейти к вопросам. Слушаю их и постараюсь на них ответить. Пожалуйста.
Владимир Владимирович, здесь. Да. Агентство Интерфакс, Андрей Бояновский. Это была ваша первая встреча с Ким Чен Ыном. Его личность, в принципе, вызывает большой интерес по всему миру. Вот не могли бы вы в связи с этим рассказать, какое у вас лично сложилось впечатление о нем как о человеке, как о политике, и довольны ли итогами переговоров с ним?
Да, итогами переговоров мы все довольны, и я, и мои коллеги. Председатель Ким Чен Ын человек достаточно открытый, и ведет свободную дискуссию по всем вопросам, которые были в повестке дня, и по двусторонним отношениям, по вопросам, связанным с санкционными делами, с Организацией Объединенных Наций, со своими отношениями с Соединенными Штатами и, конечно, по главной теме, по денуклеаризации Корейского полуострова. Мы с ними говорили очень подробно, затрагивая разные стороны всех этих проблем. И могу подтвердить, что он достаточно интересный и содержательный собеседник. Пожалуйста.
Денис Давыдов, телеканал «Россия». Владимир Владимирович, вот после сегодняшних переговоров, по вашим ощущениям, насколько, какова перспектива реальной денуклеаризации на Корейском полуострове и перспектива выстраивания отношений между Пхеньяном и Сеулом? Что для этого нужно сделать, какие шаги предпринять, какие барьеры, может быть, преодолеть, что мешает договориться? Спасибо.
Самое главное нужно восстановить, и мы сегодня об этом говорили в ходе переговоров, восстановить силу международного права, вернуться к ситуации, когда международное право, а не кулачное право, определяют положение в мире, ситуацию в мире. Если мы этого добьемся, то это будет первым шагом, важнейшим шагом на пути к разрешению подобных сложных ситуаций, как та, которая сложилась на Корейском полуострове. Конечно, что такое денуклеаризация? Это в известной степени разоружение Северной Кореи. Разумеется, и я все время об этом говорил, могу еще раз подтвердить, об этом говорит и северокорейская сторона. Корейской Народно-Демократической Республике нужны гарантии своей безопасности, сохранения суверенитета. Но вот, а какие это могут быть гарантии, кроме международно-правовых? Ну, можно подумать, и, наверное, это будет правильно, о международных гарантиях, но они тоже лежат в сфере международного права. Поэтому ничего другого здесь мы не придумаем. Насколько будут эти гарантии существенными, насколько они будут отвечать интересам Корейской Народно-Демократической Республики, это сейчас об этом рано говорить, но нужно сделать первые шаги к повышению доверия. И мне кажется, что в целом, в конечном итоге, это возможно. Это было возможно еще в 2005 году, когда между Соединенными Штатами и Северной Кореей был заключен соответствующий договор, соглашение. Но потом вдруг почему-то американским партнерам показалось, что положения, заложенные и согласованные Соединенными Штатами положения, они не являются исчерпывающими, что нужно добавить туда еще что-то. Вот эти вкрапления пошли в этот договор. Северная Корея тут же из этого договора вышла. Ну вот, если мы будем действовать таким образом, шаг вперед, два шага назад, то не добьемся желаемого результата. А если будем двигаться постепенно, с уважением относясь к интересам друг друга, в данном случае, имея в виду все вовлеченные стороны в решение северокорейской проблемы или денуклеаризации Корейского полуострова, если будем двигаться аккуратно, относясь с уважением друг друга и к интересам друг друга, то добиться этой цели в конечном итоге можно.
Можно? Александр Юношев, Лайф. А расскажите, пожалуйста, вот вы планируете рассказать о сегодняшней встрече Дональду Трампу или предпочтете обсудить итоги переговоров с другими вашими коллегами, которые завтра соберутся в Пекине? И вообще, насколько сочетаются усилия России и США на корейском треке? И главное, совпадают ли интересы наших стран по ситуации вокруг КНДР?
в чем-то совпадают. Я, конечно, буду говорить и завтра в Пекине наверняка с руководством Китайской Народной Республики, но также открыто и откровенно мы будем обсуждать этот вопрос и сегодняшнюю встречу с американским руководством. Здесь нет никаких секретов. Позиция России всегда открыта, нет никаких заговоров. Более того, председатель Ким Чен Ын сам просил нас проинформировать американскую сторону о своей позиции, о тех вопросах, которые у него возникают в связи с процессами, которые происходят на корейском полуострове и со всем, что вокруг этого происходит. Поэтому здесь нет никаких, повторяю, секретов. Мы это будем обсуждать и с американцами, и с китайскими друзьями. Что касается, совпадают ли у нас интересы в чем-то с Соединенными Штатами здесь, да, тоже это так. Мы, например, за полную денуклеаризацию, это правда. Мы вообще против распространения оружия массового уничтожения по планете. И именно поэтому значительная часть шагов в рамках Организации Объединенных Наций, она согласовывается. Правда, при принятии соответствующих решений, скрывать не будем, вы это хорошо сами знаете, идет часто борьба за определенные формулировки, но что касается снижения угрозы ядерных конфликтов, это, безусловно, наш общий приоритет. Но у меня сложилось впечатление, что и северокорейский лидер придерживается такой же точки зрения. Им нужны только гарантии своей безопасности, вот и все. Об этом нужно думать все вместе.
Владимир Кобяков, телекомпания НТВ. Еще при Ким Чен Ире у России были планы по строительству газопровода в Южную Корею через территорию Северной Кореи и по модернизации железных дорог на территории КНДР. Но, видимо, из-за введения санкций против Пхеньяна все это, многое из этого зависло в воздухе. Вы сейчас обсуждали с Ким Чен Ыном эти проекты и вообще интересны ли российской стороне сейчас эти проекты?
Да, я говорил об этом. Мы уже говорим об этом не первый год. Это и прямое железнодорожное сообщение между югом Корейского полуострова, севером России с выходом на Транссиб. Это возможность прокладки трубопроводного транспорта. И можно и о нефти говорить, и о газе, и это возможное создание строительства новых линий электропередач. Все это возможно. Более того, на мой взгляд, во всяком случае, мне так всегда казалось, что это и в интересах Республики Корея, Южной Кореи. Но есть, видимо, дефицит суверенитета при принятии окончательных решений. Есть какие-то союзнические обязательства у Республики Корея перед Соединенными Штатами, и в какой-то момент все останавливается. На мой взгляд, если бы эти проекты и подобные им были бы реализованы, то это создавало бы необходимые условия для повышения того самого доверия, которое так необходимо для решения кардинальных проблем. Ну вот недавно произошла стыковка железных дорог севера и юга. В принципе, есть уже выход, по сути, и в Россию. Но пока нам так не удается хотя бы первые составы прогнать там в тестовом режиме, будем над этим спокойно, напряженно и терпеливо работать. Надеюсь, что когда-то мы сможем это сделать. И чем быстрее мы это сделаем, тем лучше.
Пожалуйста. Первый канал, программа «Большая игра», Марина Ким. Готов ли Ким продолжать контакты с Соединенными Штатами Америки? И какой настрой у северокорейского лидера?
Ну, прежде всего, настроен на защиту своих национальных интересов и обеспечение своей безопасности. Но если со стороны северокорейских партнеров, имею в виду прежде всего американцев, будут проявлены желания к конструктивному диалогу, я думаю, что в конечном итоге без переговоров не обойтись. Поэтому мне кажется, что другого пути нет. Ну а на что он согласен, на что не согласен, это лучше у него спросить. Пожалуйста.
Добрый день, Андрей Колесников, газета «Коммерсант». Скажите, поднималась ли на переговорах тема северных корейцев, которые работают в России? Они же должны вроде покинуть нашу родину, а они не хотят. Спасибо.
Да, мы говорили об этом. Здесь существуют разные варианты. Есть вопросы гуманитарного характера, есть вопросы, связанные с реализацией прав этих людей. Ну, есть спокойные, не конфронтационные решения. Надо сказать, что корейцы работают у нас хорошо. Никаких проблем местная власть не фиксирует с ними. Это трудолюбивые очень люди, законопослушные, дисциплинированные. Мы это обсуждали.
Владимир Владимирович, агентство ТАСС. В 2000-х годах существовал шестисторонний формат по урегулированию корейского вопроса, и стороны даже умудрялись договариваться. Однако по понятным причинам формат сейчас приостановлен. На ваш взгляд, имеет ли смысл в нынешних условиях возобновить его?
Ну, не знаю, нужно ли прямо сейчас возобновлять этот формат, но я глубоко убежден, что если мы дойдем до ситуации, когда нужно будет вырабатывать какие-то гарантии одной из сторон, в данном случае гарантии безопасности Корейской Народно-Демократической Республики, то без международных гарантий здесь не обойтись. Вряд ли будет достаточно каких-то договоренностей между двумя странами. Но это в конечном итоге дело страны, которой это прежде всего касается. Это прежде всего дело Корейской Народно-Демократической Республики. Если ей будут достаточно гарантии только со стороны Соединенных Штатов или со стороны соседа с юга, с Южной Кореи, Республики Кореи, ну хорошо. Если этого будет недостаточно, мне думается, что скорее всего, так и будет, если вообще мы дойдем до этого, чего бы очень хотелось, то такой формат шестисторонних переговоров, он, конечно, будет очень востребован для того, чтобы разработать эту систему международных гарантий безопасности Северной Кореи.
Владимир Владимирович, еще один вопрос, если можно. РИА Новости, Оля Волкова. Вот вчера вы подписали указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Знаете ли вы, насколько негативную реакцию это решение вызвало в мире и на Украине, и не провоцируете ли вы таким образом нового президента этой страны Владимира Зеленского?
Ну, это вызвало какую-то негативную реакцию, да? Ну, это странно, что решения подобного рода у кого-то вызывают негативную реакцию. И вот почему? Потому что, например, Польша уже в течение многих лет, чуть ли не 10 лет, по-моему, с 2009 года уже выдает карта поляка. А то же самое, даже больше, выдает паспорта Венгрия. Паспорта выдает Румыния. Соответственно, венграм, румынам, полякам. В этой связи у меня возникает вопрос, а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров? Или украинцы, проживающие там же, но чувствующие свою неразрывную связь с Россией в силу рядных, разных обстоятельств, родственных связей, смешанных браков и каких-то других соображений. Я здесь не вижу ничего необычного. Более того, когда другие страны, соседи Украины, в течение многих лет это уже делают, почему Россия-то не может этого делать? Тем более, что люди, проживающие на территориях Донецкой республики или Луганской республики, они находятся в гораздо более сложном положении, чем поляки, румыны или венгры на территории Украины, потому что они лишены очень многого, лишены элементарных человеческих прав. Им даже с точки зрения получения образования, например, им даже трудно передвигаться не на территории Украины или третьих стран. По территории России даже трудно передвигаться. Им не купить билет даже часто на самолет или на поезд. Это вообще запредельная ситуация. Что же касается провоцирования, то мы далеки. И я лично далек от того, чтобы кого-то провоцировать. Вопросы, связанные с паспортами, носят чисто гуманитарный характер. Что же касается еще действующих, но уходящих от власти и приходящих на смену властей Украины, то и прежние, и приходящие насколько я себе представляю, и они публично же об этом говорят, например, не собирались и не собираются до сих пор подписывать соответствующие нормативные акты об амнистии. Они не собираются признавать особый статус ЛНР и ДНР. А это ключевые вопросы Минских соглашений. Это означает, что они не собираются исполнять Минские соглашения. Ну а как же судьба людей, которые проживают на этих территориях? Они так и будут брошены, они так и будут жить в изоляции в полной. Ведь это не Россия установила этот режим изоляции, это сделали киевские власти, не мы же это сделали. А это, кстати говоря, тоже прямое противоречие Минским соглашениям. Не восстановлено ничего, ни экономические связи, ни финансовые отношения, ничего. Еще и гуманитарные проблемы создаются для людей подобного рода. Ну, конечно, мы не можем на это спокойно смотреть. Но мы далеки от того, чтобы кого-то провоцировать. Если приходящие к власти люди в Киеве найдут в себе силы реализовать Минские соглашения, то мы будем всячески этому содействовать и будем все делать для того, чтобы нормализовать ситуацию на юго-востоке Украины. Пожалуйста.
Продолжение темы. А как вы в целом оцениваете итоги президентских выборов на Украине и как при новом президенте, на ваш взгляд, будут складываться дальше российско-украинские отношения?
Спасибо. Этого я не знаю. Это будет зависеть от той политики, которую будет проводить новое политическое руководство Украины. Мы хотим, готовы к тому, чтобы восстанавливать эти отношения в полном объеме. Но мы не можем делать это в одностороннем порядке. Оценивать, ну что здесь оценивать? Это полный провал политики Порошенко. Полный, абсолютный. И я уверен, что новые власти, они не могут это не понимать. Они прекрасно это понимают. Ну, посмотрим хотя бы на первые шаги. Понимать это одно, а выстроить реалистичную политику, отвечающую интересам своего народа, это другое.
Владимир Владимирович, позвольте. Да, программа «60 минут», телеканал «Россия-1», Евгений Попов. Продолжение темы вашего указа. Порошенко сегодня пробует через партнеров собрать Совет Безопасности ООН. И что касается западной реакции, то используется терминология как «территориальная целостность». Имеет ли отношение ваш указ к территориальной целостности Украины? Потому что президент, пока еще действующий, говорит, что это попытка аннексии и создания анклава русского на территории Украины.
Послушайте, я уже, по-моему, ответил на этот вопрос по поводу выдачи паспортов другими соседними государствами. Почему-то не предпринимались попытки вынести этот вопрос на уровень Совета Безопасности ООН. А здесь почему? Чем отличается эта ситуация? Да ничем. Только, еще раз повторяю, люди, проживающие на территориях ЛНР, ДНР, находятся в гораздо более тяжелом положении. Это вопрос гуманитарного характера. Ну, пускай выносят, пообсуждаем. В свое время господин Порошенко выступил инициатором присутствия Организации Объединенных Наций на этих территориях для охраны, обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ. Мы согласились. Тут же отказались наши украинские партнеры, потребовали большего, потребовали, чтобы там вообще все было передано под контроль этих сил ООН. Это отдельная тема, это можно обсуждать, но это не стремление к решению вопроса путем диалога с людьми, которые проживают на этих территориях. Это все попытки так или иначе нагнуть, наклонить с помощью каких-то силовых акций прямого характера, либо косвенного, решить эти вопросы. Решить проблему, по сути дела, легитимности власти, источником которой является государственный переворот.
Спасибо вам.
Спасибо.
Всего хорошего.